Да ты же, Василий, будучи под Смоленском и из-под Смоленска пришедший в Можайск, хвалил литовского короля, говорил: «Как против такого великого государя-монарха нашему московскому плюгавству биться?» Каков был царь Иван, и тот против литовского короля сабли своей не вынимал, и с литовским королем не бивался. Да ты же, Василий, услыша о смерти великого государя-патриарха Филарета Никитича, говорил много воровских непригожих слов, чего и написать нельзя. Князей Семена Прозоровского и Михаила Белосельского приговорили сослать в Сибирь, жен и детей разослать по городам, имение отобрать на государе. От смертной казни эти воеводы освобождены потому, сказано в приговоре, что все ратные люди засвидетельствовали о родении Прозоровского и болезни Белосельского. Сын главного воевода Иван Шейн, виновный только по вине отца, освобожден от смертной казни по просьбе царицы, царевичей и царевин, но с матерью и женою сослан в понизовые города. Другой сын Артемия Измайлова Семен бит кнутом и сослан в Сибирь в тюрьму за то, что, будучи под Смоленском, воровал. С литовскими людьми съезжался, говорил многие непригожие слова и литовских людей дарил. Тому же наказанию подвергся Гаврила Бакин за то, что, будучи в Можайске, хвалил литовского короля и литовских людей перед русскими, называя последних плюгавством. Бит кнутом и сослан в Сибирь в тюрьму Любим Ананьев за то, что жил все во дворе у Шейна, был у него в шишах, шпионах, и подслушивал то, что про него говорил, ссорил воеводу со многими знатными людьми. Тимофей Измайлов, родной брат Артемия, был у государева дела в Москве на казенном дворе, у большой казны в суде, и по государеву указу ему, Тимофею, на казенном дворе быть не велено, а велено его с женой и детьми для измены брата его Артемия сослать в Казань. Участь Шейна объясняется легко. Военная история московского государства давно уже обнаружила несостоятельность русского войска в борьбе со шведами и поляками по недостатку искусства ратного. Правительство очень хорошо понимало это и старалось помочь беде. Призваны были иностранцы, русских стали учить иностранному строю. Но эти первые слабые шаги в деле, разумеется, не могли тотчас же повести к важным результатам. Собравши войско и деньги, нанявши немцев, отправили под Смоленск воеводу, знаменитого защиту этого города. Но защищать город и осаждать – две вещи разные. Шейн не успел голодом заставить сдаться Смоленск и скоро сам был осажден королем Владиславом. А тут положение его было совершенно иное, чем прежде в Смоленске. Не говорим уже о том, что острожек его не был так укреплен и так выгодно поставлен, как Смоленск. Так защищен от убийственных выстрелов с Ковронковской батареи. Прежде в Смоленске Шейн был окружен ратными людьми и гражданами, готовыми биться до смерти за священные интересы. А тут в острожке иноземцы дерзко нарушали в его глазах дисциплину, не хотели признавать над собою его власти, не хотели переносить голода, холода, требовали соглашений с неприятелем. Русские люди толкуют, где московскому плюгавству сражаться с литовским королем и его людьми. А из Москвы одно обещание, что идут со всех сторон воеводы на помощь, и в 3 месяца никакого исполнения обещаний. Измены со стороны Шейна не видно никакой. Но почему же в Москве постарались обвинить Шейна в измене? Причина ясна. Шейн своей выходкой у руки государевой смертельно оскорбил многих сильных людей. Тут, как наивно говорит приговор, ему промолчали, потому что имели в нем нужду. Да, вероятно, и Филарет не выдал бы своего сострадальца людям, которые за печью сидели. Но теперь неудача Шейна затмила его прежние заслуги. Филарета не было в живых, и сильные люди спешили отомстить за свое бесчестие. Хронограф, который неблагосклонно отзывается о Филарете Никитиче, Так объясняет причины неудачи Шейна. Царь по совету, или лучше сказать по приказанию Патриархову, призывает из датской и из других немецких земель на помощь себе полковников, именитых людей и храбрых, а с ними множество солдат, отверзает царские свои сокровища, жалует немецких людей нещадно и дает русских вольных людей немцев в научение ратному делу. Сам государь не изволил на поляков идти, потому что был муж милостивый, кроткий, крови нежелательный. Если бы возложил упование на вседержителя Бога и пошел сам, то, думаю, что успел бы в деле. Послали Шейна. Тот брал города, как птичьи гнезда, потому что поляки не ждали прихода русских людей. Но Шейна Бог наказал за то, что, отправляясь из плена, дал королю клятву не воевать против Литвы. И это было известно и царю, и патриарху. Когда боярин Михайло пришел к Смоленску, то поставил острожки близ самого города. Туры перед пушками землею наполняет. Всякие стенобитные козни устроивает. Между воеводами и полковниками рассуждает. И немало городской каменной стены из пушек пробивает. Немецкие полковники под копом городские стены взрывают. Словом сказать, все к нашему строению делается. Но вот царь и патриарх впадают в кручину и недоверие насчет крестного целования Шейна королю. Бояре московские, уязвляемые завистью, начали клеветать на него, а Шейну дают знать в полки, что в Москве на него много наветов. В полках воздвигается на него ропот великий за гордость и нерадение. Он же от гордости своей на воевод и на немецких полковников пуще злобился, их бесчестил, ратных людей оскорблял, для конских кормов по селам не велел отпускать. В Москву начал грубо отписывать, а из Москвы к нему грамоты приходили только с осуждением да с опалою. Но от этого пуще злобился, и если бы не Артемий Измайлов с сыном Василием удерживали его от гнева, то он бы в кручине гордости своей скоро умер. Пришел под Смоленск король Владислав не в очень большой силе, но в промысле усердном, и посылает к Михайле Шейну, напоминает ему крестное целование. Шейн опять унывает, опять на ратных людей гневается, и никакого промысла не чинит многое время, а русские люди в острожках от тесноты и скудости в пище оцинжали, и сделался мор большой. Из Москвы же им помощи не дают, и запасов не присылают. Выпустивши Шейна из-под Смоленска, король двинулся к Белой, надеясь легко взять этот город. Но вышло иначе. Польское войско пришло под Белую, полумертвое от голода и холода. Король поместился в Михайловском монастыре в 2 милях от города и послал к воеводе с требованием сдачи, указывая на пример Шейна. Воевода отвечал, что шейновский пример внушает ему отвагу, а не боязнь. Король велел опоясать город шанцами и вести мины. Но от этих мин была беда только полякам. Передовых ротмистров завалило землею так, что едва их откопали. Стрельба также не причиняла никакого вреда осажденным. Надменные смоленским успехом, поляки отложили всякую осторожность. Этим воспользовались русские, сделали вылазку на полк Вейгера и схватили 8 знамен прежде, нежели поляки успели взяться за оружие. Как тяжка была осада Белой полякам, видно из того, что канцлер Радзивилл советует называть этот город не Белою, а Красною по причине сильного кровопролития. Голод доходил до такой степени, что сам король половину курицы съедал за обедом, а другую половину откладывал до ужина. Другим же кусок хлеба с холодной водой был лакомством. От такой скудости начались болезни и смертность войски. А с другой стороны, приходили вести, что турецкое войско приближается к границам Польши. В таких обстоятельствах королю нужно было как можно скорее заключить мир с Москвою, мир вечный, который бы упрочил за Литвою приобретение Сигизмундовы. Паны первые прислали к боярам предложение о мире. Понятно, что это предложение было принято очень охотно, и в марте 1634 года назначены были Федор Иванович Шереметьев и князь Алексей Михайлович Львов с великими послами на съезд с польскими комиссарами, Якубом Жадиком, бископом Хилминским с товарищами. Съезд был назначен на речке Поляновке, там же, где был прежде съезд для размена пленных. Король стоял невдалеке, скрытно. Переговоры начались по-прежнему, долгим перекариванием и напоминанием старых дел. Поляки настаивали, что король Владислав имеет право на престол московский и что русские нарушили Дюлинское перемирие, пославши Шейна под Смоленск до истечения перемирного срока. Между прочим, поляки говорили: «Знаем мы подлинно, что война началась от патриарха Филарета Никитича. Он ее начал и вас всех благословил». Московские послы объявили, что если Владислав не откажется от московского титула, то они ни о чем говорить не станут. «У нас, — говорили они, — у всех людей великих российских государств начальное и главное дело – государскую честь оберегать. И за государя все мы до одного человека умереть готовы». Тогда поляки, соглашаясь на требования московских послов, предложили вечный мир на условиях мира, заключенного королем Казимиром с великим князем Василием Васильевичем Темным, причем королю Владиславу за отказ от московского престола и титула – царь должен давать ежегодно по 100 тысяч рублей и заплатить за издержки последней войны. Московские послы отвечали, что эти слова непригожие. «Мы вам отказываем, что нам о таких запросах с вами вперед не говорить. Несбыточное то дело, что нам такие запросы вам давать, чего никогда не бывало и вперед не будет, зато нам, всем людям московского государства, стоять и головы свои положить». Поляки возражали, что Михаил Федорович Густаву Адольфу дал города и деньги неведомо за что, а Владиславу даст за отречение от московского государства. После продолжительных споров поляки сказали: «Когда учиним мирное постановление на вечное докончание, то королю будем бить челом, чтобы он крестное целование с вас снял и титул свой государю вашему уступил. А вы объявите, чем вы зато государя нашего станете дарить». Московские послы отвечали: «Нам этого в уступку и в дар не ставьте, что король хочет титул московский себя сложить. Дарить нам государя вашего за это не за что, потому что великий государь наш на московском государстве царствует по дару и по воле всемогущего Бога, по древней своей царской чести предков своих, великих государей. А наши, московских людей, крестное целование от государя вашего короля и от ваших неправд в московское разорение омылось кровью, и мы от него чисты». Наконец стали говорить о настоящем деле. Поляки объявили, что без уступки в королевскую сторону всех городов, которые были отданы по Дюлинскому перемирию и взяты москвичами при разрыве его, они не станут ни о чем говорить. На каждом съезде московские послы уступали по городу или по два. Поляки постоянно требовали всех. Из Москвы пришел наказ: за города Дорогобуж, Новгородок, Серпейск и Трубчевск и за уступку титула дать королю денег именно 10 тысяч рублей и надбавлять до 70 тысяч, а по конечной неволе дать 100 тысяч. В то же время бископ Жадик прислал сказать Шереметьеву, что король отправил уже полк к Можайску, а уговорил короля послать полк Христов Радзивилл, ибо приехал из Москвы королю сын боярский с вестями, что на Москве Шейна и Измайлова казнили, и за это учинилась в людях рознь великая. Да на Москве же были пожары большие, выгорела Москва мало не вся. В Можайске ратные люди также погорели и разъехались. Король хотел над Можайском промышлять и под Москву идти, но он, бископ, литовских ратных людей остановил, Короля от войны удержал и стал король на реке Вязьме от Семлева в 20 верстах. На следующем съезде польские комиссары требовали всех городов, уступленных в Диулине, да еще нескольких новых за освобождение царя и народа московского от присяги Владиславу. Московские послы отвечали, что за освобождение царя платить не для чего. Царь Михаил креста Владиславу не целовал, потому что в то время он совершенного возраста еще не достиг. Комиссары за уступку титула начали требовать уже не городов, а денег. Московские послы отказали. Тогда поляки поднялись с шумом и хотели порвать переговоры. Московские послы начали предлагать деньги по наказу. Поляки остановились. Начали между собою толковать. Некоторые из них ходили от шатра, где происходили переговоры к речке Поляновке, и пришедшие начали с товарищами своими опять толковать. А государевым послам сказывали дворяне, что польские комиссары ходили к королю, который лежал на берегу речки Поляновки на траве. Поговорив между собою, поляки не согласились на предложение московских послов. Те тоже отказали, что городов не уступят. Поляки начали сердиться, опять встали с своих мест. Государевы послы тоже встали и из шатра хотели выйти. Больше 3 часов говорили послы стоя. То говорили с большим шумом, то покрывали гладостью. Как бы к доброму сходству повести, поговорившие с шумом, расходились розно. Выговаривали и вычитали с обеих сторон всякие прежние ссоры и неправды. Поляки вышли, наконец, из шатра, давая знать, что хотят разорвать. Тогда московские послы уступили им Дорогобуж. Поляки не согласились. Уступили Новгород-Северский, не согласились. Комиссары вышли из шатра, остались только Жадик и Радзивилл, воеводы Виленские, и продолжали переговоры. Из всех городов, отданных по Диулинскому перемирию, они уступали один Серпейск, но требовали Трубчевское и 100 тысяч рублей денег. Потом начали спускать деньги, спустили до 20 тысяч. На этом и порешили, с условием, однако, чтобы деньги отдать королю тайно. В записи их не писать и в речах не упоминать. Будут знать об этом только бискуп Жадик да Радзивилл, а товарищам их не сказывать. И как договор крестным целованием закрепят, то деньги возьмет бискуп один и распишется. Комиссары согласились называть Михаила Федоровича царем, потому что польское правительство признало этот титул прежде, называя Владислава царем. Но не споря о царском титуле, комиссары спорили о титуле «Всея Руси». Они говорили боярам: «Великий государь ваш пишется «Всея Руси», а Русь и в московском, и в польском государстве есть. Так написать бы в польскую докончальную запись великого государя вашего царем своей Руси, чтоб титулом «Всея Руси» к польской Руси причитания не иметь. А в московской докончальной записи и вперед в грамотах царских королям польским писать по-прежнему «Всея Руси». Московские послы отказали. Этого начинать не пригоже. Ваша малая Русь, которая принадлежит к Польше и Литве, тому царского величества именованию «Всея Руси» не идет. Применять вам этой своей Руси ко «Всея Руси» нечего.